Глава шестая. Король умер, да здравствует король. Анхелика дель Кесар вновь назначила мне свидание у приорских ворот. Мне опять нужен провожатый. Сказать, что я согласился на это без внутреннего сопротивления, будет неправдой. Но и ни единой секунды я не сомневался в том, что пойду. Анхелика отравила мне кровь не хуже перемежающейся лихорадки. Когда она оказывалась рядом, я целовал ее губы, прикасался к ее коже, читал в ее глазах обещания большего, рассудок мой затуманивался. Однако и в чаду влюбленности, умудряясь сохранять крохи благоразумия, я принял кое-какие меры предосторожности. Так что, когда из скрипнувшей дверцы выскользнула проворная тень, я был, что называется, во всеоружии. Старый капитан Авкалет из толстой и сыромятной кожи, подогнанный мне по размеру шорником с улицы Толедо, шпага на левом бедре, на поясе сзади кинжал. На плечах бурый плащ, на голове черная с узкими полями и высокой тульей шляпа без ленты и пера. Кроме того, при сборах на эту встречу изведено было немало воды и мыла, а также в очередной раз сбрит пушок на щеках и под носом, что с недавних пор проделывалось регулярно. Ибо, имея перед глазами недосягаемый образец в виде аллатриста, я уповал, что от такого обращения и мои умопостигаемые усы когда-нибудь обретут впечатляющую густоту и пышность. Признаюсь, забегая вперед, что так никогда этого и не добился, ибо природа одарила меня скудной растительностью на лице. Перед выходом я погляделся в Непрухино зеркало и увиденным остался доволен, а по дороге, проходя мимо каждого фонаря или плошки, любовался своей тенью на мостовой. Черт возьми, сейчас самому смешно, но, господа, будьте снисходительны к самообольщениям младости. «Куда на этот раз?» — спросил я. «Хочу тебя кое-чему научить», — отвечала Анхелика. «Пополнить твое образование». Не следует думать, что слова эти хоть сколько-нибудь меня успокоили. Такому тертому юноше, как я, было известно, что полезные знания приобретаются ценой одного-двух ребер, а то и кровопусканицам, не цирюльникам произведенным. Вот я и приготовился к худшему. Решил, так сказать, смиренно принять свой удел. Не то чтобы уж совсем смиренно. Ужас мешался в моей душе с нежностью, говорю же, я был очень молод и очень влюблен. «Вижу, тебе по вкусу пришлось мужское платье», — сказал я. Ибо наружность Анхелики ошеломляла и завораживала меня. Как я уже говорил, по традиции, берущей начало в итальянской комедии и в творениях Ариоста, женщина, переодетая мужчиной во имя славы и для преодоления любовных неурядиц, нередко появлялась на театральных подмостках. Но в обычной жизни ее почти невозможно было встретить. Я, по крайней мере, не то что не видал, а даже и не слыхал о таких. И после моего замечания она, скорее в духе Морфизы, нежели Брадаманты, о, как скоро на свое несчастье я узнаю, до какой крайности может довести ее не столько любовь, сколько ненависть, Анхелика тихо, словно бы отвечая своим мыслям, засмеялась, придвинулась совсем близко и, щекоча мне ухо губами, отчего я тотчас покрылся гусиной кожей, спросила. «Может быть, ты хочешь, чтобы я бродила по ночному Мадриду в баскинье и кринолине?» А я, бедняга, не успел поцеловать ее, потому что она отстранилась, повернулась и зашагала прочь. Я двинулся следом. На сей раз идти пришлось недалеко. Миновав монастырь Марии Арагонской, по каким-то пустырям добрались почти в полной тьме до садов Лиганитас, где меня тотчас до костей пробрала и плащ не спас сырость, поднимавшаяся от ручья. Анхелика же в своем наряде пажа, вроде бы не страдая от холода, очень уверенно и решительно направлялась к ей одной ведомой цели. Когда я останавливался, чтобы оглядеться, она, не дожидаясь меня, шла дальше, и мне ничего не оставалось, как, бросая по сторонам оробелые взгляды, нагонять ее. Она была с непокрытой головой, берет свой держала за поясом на случай непредвиденной встречи, и золотисто-пепельные волосы ее светились в ночи путеводной звездой. О, знать бы, что путь вел прямо в пропасть! Вокруг шагов на 500 царила тьма. Диего Аллатриста остановился, осмотрелся, как предписывало ремесло, по сторонам. Ни души. В сотый раз нащупал в кармане вдвое сложенную записку. «Вы заслуживаете того, чтобы я объяснилась и простилась с вами. Будьте в 11 вечера на Минильясском тракте, первый дом, МДК». Он долго сомневался. Когда же приспело время идти, выпил, да на этот раз не вина, а водки, чтобы не промерзнуть вечером до костей. Потом, навьючив на себя привычную сбрую и еще нагрудник из буйволовой кожи, двинулся к Пласа Майор, а оттуда к площади Святого Доминика, а там свернул на улицу Леганитас, тянувшуюся до самой городской черты. И вот теперь стоял в предместье. Налево мост, направо изгороди садов, оглядывая терявшуюся во мраке дорогу. Первый дом, равно как и все прочие, был едва виден. В этих обсаженных деревьями домиках с огородами жили только летом. Тот, который интересовал Алатристе, лепился к стене разрушенного монастыря. Крыша давно обвалилась, и уцелевшие колонны подпирали теперь купол звездного неба. В отдалении залаяла собака. Ей отозвалась другая. Потом все смолкло. Алатристе провел двумя пальцами по усам, снова оглянулся и двинулся вперед. На подходе к дому заученным движением закинул за плечо левую полу плаща, высвобождая рукоять шпаги. Правила игры были ему хорошо знакомы. Прежде чем принять решение и выйти на улицу, он целый вечер размышлял, сидя на своем топчине, и вперив взгляд в висевшее на гвозде оружие. Самое забавное, что о желании речь не шла. То есть, честно говоря, он и в эту минуту продолжал желать Марию де Кастро, но не это погнало его в ночь. И не потому, что не совладал капитан со своим вожделением, стоял он сейчас, держа руку на эфесе шпаги, нюхая воздух, как кабан, почуявший присутствие охотника со сворой собак. Нет, дело тут не в желании. «Топчешь королевский выпас», — сказали ему Гуадельмедина и Мартин Салданья. «Он имеет на это право. Так ему захотелось. Он всю жизнь защищал королевские выпасы от посягательств, чему порукой его рубцы и шрамы. А в койке с бабой не то важно, король ты или пешка, а совсем другое». Дверь была не заперта. Капитан медленно приоткрыл ее, вошел и оказался в темной прихожей. «Совсем не исключено, что здесь, милый друг, и подохнешь. Нынче же ночью». Он вытащил кинжал, улыбнулся кривовато, по-волчьи, и, держа клинок перед собой, осторожно двинулся вперед, ощупывая свободной рукой голые стены. Где-то впереди слабенько мерцал огарок, освещая прямоугольный проем двери. «Гнусное место для драки», — подумал капитан. «Узкое, и отступать некуда». Однако сделал еще несколько шагов, и совать голову в пасть льва по-прежнему доставляло ему какое-то извращенное наслаждение. Даже в этой несчастной Испании, которую он когда-то любил и которую теперь во всеоружии опыта глубоко презирал, даже в этой стране, где по сходной цене можно приобрести и почести, и любовь, и отпущение всех грехов оптом, остается такое, чего не купишь. И он знает, что это такое. С какой-то минуты его, Диего Алатристе и Тенорио, старого солдата и наемного убийцу, нельзя сковать золотой цепью, сунутой едва ли не мимоходом в Севильском дворце. И в конце концов, даже при самом скверном раскладе, взять с него, кроме жизни, нечего. «Мы на месте», — сказала Анхелика. По узкой тропинке, петлявшей меж деревьев, мы вышли к небольшому саду, окружавшему развалины монастыря, просматривавшегося напролет. Между колоннами мерцал огонек, добра это не сулило, и я благоразумно замедлил шаг. «И что это за место?» Анхелика не ответила, она тихо стояла рядом со мной, всматриваясь в это слабое свечение. Я слышал ее прерывистое дыхание. Поколебавшись мгновение, шагнул было вперед, но она придержала меня за руку. Я повернул к ней голову, профиль ее был обведен каемкой тусклого света. «Подожди», — шепнула она. Куда девалась ее прежняя лихость? Так и не отпуская моей руки, она двинулась через этот запущенный и одичавший сад. Сухие ветки хрустели у нас под ногами. «Легче, ступай», — посоветовал я чуть слышно. Войдя под свод колонн, мы снова остановились. Свет был ближе, и теперь яснее виделось бесстрастное лицо моей спутницы. «Ты меня еще любишь?» Все еще тяжело дыша, вдруг спросила она. Я воззрился на нее, разинув рот, и в полной растерянности. «Конечно». Тогда она взглянула на меня и так пристально, что я вздрогнул. Мерцающий огонек отражался в синих глазах, и, богом клянусь, она была так прекрасна, что я окаменел, полностью лишившись способности рассуждать здраво. «Что бы там ни было, помни, и я тебя люблю». И поцеловала меня. Но нет, то был не дружеский чмок. Губы ее медленно и крепко приникли к моим губам. Потом также медленно она отстранилась, не сводя с меня пристального взора, и указала на руины обители. «Помоги тебе, Бог». Бог? — переспросил я вконец, сбитый с толку. — Ну или сатана, если тебе это больше нравится. И отступила, растворяясь во мраке. А на развалинах я увидел капитана Алатриста. Признаюсь, что струсил. Страх на меня напал, как сардонапал. Я еще не знал, в чем именно ловушка, но был уверен, я попался, и мой хозяин тоже. Я двинулся к нему со стыдом и тоской и крикнул, сам не зная зачем: «Капитан, засада!» Остановившись с кинжалом в руке возле прилепленной к полу свечи, он удивленно поднял на меня глаза. Я обнажил шпагу, оглянулся по сторонам, отыскивая прячущихся врагов. «Какого черта?» — начал капитан. В этот миг, ни раньше и ни позже, ну точь-в-точь, как в комедиях Лопе, отворилась дверь, и, привлеченный нашими голосами, возник на руинах обители молодой и хорошо одетый человек. Свернутый плащ перекинут через руку, из-под шляпы выбиваются рыжеватые волосы, шпага в ножнах, а на плечах желтый калет, памятный мне и знакомый. Впрочем, знаком мне был не только калет, но и лицо этого кабальера. И мне, и Алатристе. Мы его видели раньше, видели на всякого рода торжествах и церемониях, на Калье-Майор и в Прадо, а в последний раз это было совсем недавно в Севильи. Этот надменный австрийский профиль красовался на золотых дукатах и серебряных реалах. Это был король! — воскликнул я, сорвав с себя шляпу, готовый пасть ниц, преклонить колени и решительно не зная, что мне делать со шпагой наголо. Его Величество, наш государь Филипп IV, был, казалось, растерян не меньше нашего, но оправился моментально. Выпрямился, вздернул с обычной своей надменностью голову, молча обратил к нам взор. Капитан Алатристе, при взгляде на него, мне внятен стал смысл выражения, как громом поражен. Успел, тем не менее, кинжал спрятать в ножны, а голову, наоборот, обнажить. Я только собрался последовать его примеру, как из тьмы донеслась такая знакомая рулада: «Тирури-та-та». И кровь, как говорится, застыла у меня в жилах. «Вот радость-то нежданная», — проговорил Гвальтерио Малатеста. Возникший из тьмы, он сам казался ее воплощением, неким сгустком мрака, в черном с головы до ног, с колючим блеском в глазах, сверкающих наподобие полированных агатов. Я заметил, что после приключений на палубе Никла Асбергена он прибавил к коллекции своих шрамов еще один безобразный рубец, задевший правое веко, отчего этот глаз немного косил.
«Трое голубков да в одном силке», —
прибавил итальянец с довольным видом. Рядом послышался металлический «зык». Капитан Алатристе обнажил шпагу и направил острие в грудь Малатесты. По-прежнему пребывая в полнейшей растерянности, я тоже поднял свою. Итальянец сказал «трое», а не «двое». Филипп IV обернулся и взглянул на него. И хотя лицо нашего государя оставалось непроницаемо величавым, я понял, что вновь прибывший не из его свиты. «Перед вами король», — с расстановкой промолвил мой хозяин.
«Вижу, что король», — с полнейшей невозмутимостью отвечал итальянец. «Раз король, нечего таскаться по бабам в такую познату».
К чести юного нашего монарха должен сказать, что держался он сообразно своему высочайшему положению. За шпагу не хватался, чувств своих, каковы бы те ни были, не обнаруживал и взирал на все происходящее бесстрастно, хладнокровно и отстраненно, словно пребывая где-то вдалеке от этой грешной земли со всеми ее опасностями, которые вроде бы не имели к его августейшей особе ни малейшего отношения. «Где же наш Гуадальмедина?» — спросил я себя. «Ему сейчас самое время быть здесь, поскольку оберегать своего царственного спутника есть его святая обязанность. Но вместо графа из тьмы выступили и стали приближаться, беря нас в кольцо, совсем другие люди. При свете огарка я разглядел, что наружностью и повадками они под стать скорее итальянцу, нежели Альваро де ла Марко. Лица закрыты полами плащей или тафтяными масками. Шляпы надвинуты до самых глаз, походочка с развальцем и явственный перезвон стали, покуда еще скрытый. Рот их деятельности не вызывал ни малейших сомнений, но даже подумать страшно, сколько надо было заплатить, чтобы эти головорезы решились на такое. Вот они замкнули круг, и все то, что брякало, теперь сверкнуло. Капитан Алатристе опомнился, шагнул к королю, который при его приближении утратил малую талику своего хладнокровия и опустил руку на эфес.
Мой хозяин, не обращая на это внимания, повернулся к Малатесте и прочим, и клинок его со свистом разрезал воздух, словно проведя запретную черту. «Иньиго!» — позвал он. Я занял место рядом с ним и повторил его движение. На мгновение встретился глазами с владыкой полумира и прочел в них нечто похожее на благодарность. Впрочем, подумалось мне, мог бы в сущности открыть рот, да облечь ее в слова. Семеро туже стягивали кольцо вокруг нас. Похоже, мелькнула у меня в голове наша с капитаном песенка спета. А если все пойдет, как сейчас идет, и государю нашему тоже крышка.
«Ну, поглядим, поглядим. Чему ты научился, юноша?» — глумливым тоном молвил Малатеста.
Левой рукой я обнажил кинжал и стал в позицию. На побитом оспой лице итальянца застыла гримаса злобной насмешки, а косящий глаз еще больше усиливал это впечатление.
«Старые счеты!» — прошипел он, сопроводив последнее слово хриплым смешком.
Тут они все скопом и разом бросились на нас, и в этот миг во мне взыграла отвага. Безнадежная, конечно, но все же не хотелось, чтоб зарезали как теленка. И потому я встал потверже, приготовясь защищать свою честь и жизнь. Годы, и те, что были у меня за плечами, и тот, что был тогда на дворе, приучили меня всегда быть готовым к схватке и близости смерти. А чуть раньше или чуть позже придет она, невелика в сущности разница. Прожито, конечно, маловато, но не намного меньше, чем положено. Ну, не повезло, что ж поделать. И покуда я отбивал удары, все мелькало у меня где-то в голове беглая мыслишка. Хорошо бы великому Филиппу тоже вытащить шпагу, да пойти с короля. Ибо в конце-то концов не о его ли, а в густейшей шкуре идет сейчас дело. Но времени проверить, сбылось ли мое пожелание, не было. Удары слева и справа так и сыпались на мою шпагу, кинжалы, кожаны, калет. А краем глаза я видел, что и капитана Латриста сдерживает, не отступая ни на пять, ни меньший натиск. Вот один из его противников, с бранью отлетев назад, выронил шпагу и зажал руками распоротый живот. В этот самый миг рубящий удар обрушился мне на плечо, но, по счастью, толстая кожа смягчила его. Я невольно попятился и, отражая выпады, каждый из которых мог бы стать для меня роковым, споткнулся. Упал навзничь, стукнулся затылком о капитель поваленной колонны и... провалился во тьму.
В сознание мало-помалу проникал чей-то голос, настойчиво зовущий меня по имени. Надо было очнуться, но не хотелось. Одолела какая-то истома. И так хорошо было пребывать в этом полузабытии, где не было ни прошлого, ни будущего, ни воспоминаний, ни тревог. Но голос приблизился, зазвучал теперь у самого уха, и проснувшаяся боль пронизала меня от затылка до самого копчика.
«Иньиго!» — повторил голос моего хозяина. Я вскинулся в испуге, припомнив блеск стали, свое падение и тьму, которой заволокло все последующее, и застонал. Затылок будто стянут был железным обручем, и череп, казалось, вот-вот лопнет. Открыл глаза и увидел в нескольких дюймах от себя усы, орлиный нос, зеленоватые глаза капитана Латриста с тревогой, устремленные на меня. «Можешь двигаться?» Я кивнул, отчего голову заломило совсем уж невыносимо, и капитан, поддерживая, помог мне подняться. Руки его оставляли кровавые отпечатки на моем калете. Я начал ощупывать себя, но раны не обнаружил, зато заметил, что у Алатриста рассечено бедро. Здесь не только моя кровь. Он указал на распростертое тело короля, лежавшего у подножия колонны. Желтый калет был располосован, и, уползая во тьму, поблескивал под ним кровяной ручеек.
«Он... что?» — начал я и запнулся, не в силах выговорить ужасное слово.
«Да». Я был слишком ошеломлен, чтобы в полной мере оценить, как теперь бы сказали, масштаб катастрофы. Повертел головой и никого не обнаружил. Не было даже того головореза, которого свалил капитан при самом начале схватки. Он исчез, сгинул, растворился в ночи вместе с Гуальтерио, Малатестой и прочими.
«Надо уходить», — сказал капитан. Я подобрал с земли шпагу и кинжал.
Король лежал лицом вверх, глаза были открыты, светлые волосы слиплись от крови. Величественного в нем теперь было мало, а в каком покойнике много.
«Он хорошо дрался», — признал капитан.
«Он тащил меня туда, где в темноте угадывался сад.
А мы-то... нас... почему оставили
В живых растерянно допытывался я. Алатристо посмотрел по сторонам, я заметил, что в руке у него шпага. Мы им еще пригодимся. В качестве козлов отпущения. Он на миг замедлил шаги и добавил задумчиво. Могли бы, конечно, и нас убить, но до этого не дошло. Он мрачно обернулся на труп. Прикололи кого надо и смылись. А при чем тут Малатеста? Пусть меня забьют в колодки, как беглого раба, если я знаю. С улицы послышались голоса. Капитан крепче сжал мое плечо, вонзив в меня свои железные пальцы. Пожаловали. Они вернулись? Да нет, это не они, другие. Но от этого не легче. Он все дальше уводил меня из пятна света. Беги, Иньига. Я замялся, смутился. Мы были уже почти у самого сада, и я не мог разглядеть в темноте лицо своего хозяина. Беги во весь дух. И помни, что бы ни случилось, сегодня ночью тебя здесь не было, понял? Вообще никогда не было. Продолжая колебаться, я хотел спросить, а с вами что будет, но не успел. Увидав, что я не повиновался ему немедленно, капитан дал мне такого пинка, что я отлетел шагов на 5 прямо в сорняки. «Беги!» — повторил он. «Живо!» А переулочек, выводящий к развалинам монастыря, уже горел огнями факелов и фонарей, гудел голосами, звенел железом. «Именем короля!» — донеслось оттуда, и волосы мои встали дыбом от того, что там отдавали приказы именем убитого короля. «Беги!» И, клянусь жизнью, я рванул вперед. Это, знаете ли, разные вещи — бегать и убегать. Если бы впереди разверзлась пропасть, я перемахнул бы ее. Ничего не видя от страха, я мчался в зарослях, проскакивал мимо деревьев, перепрыгивал через изгороди и заборы, шлепал по воде ручья, пока не оказался в безопасности. Вдали от проклятых руин, и тогда рухнул наземь, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди, легкие раздулись наподобие кузнечных мехов, а в затылок и виски вонзаются 1000 игл. Вне себя от ужаса думал я о том, какая судьба постигла капитана Алатристо. Припадая на раненую ногу, он в поисках дороги добрался до ограды. Давали себе знать усталость и рассеченное бедро. Рана была неглубокая, но продолжала кровоточить. А главное было в том, что воспоминание о человеке, который бездыханным валялся сейчас в монастыре, лишало капитана последних сил и бодрости. Казалось бы, от страха должны были крылья на ногах вырасти, ничего подобного. Душу окутывали мрак и уныние, самое что ни на есть черная меланхолия. И думалось только об одном. Вот какой фортель выкинула со мной, сука, судьба. Сквозь ветви капитан видел, как на руинах мелькают фонари и факелы. Мечутся из стороны в сторону тени. Завтра, когда станет известно о случившемся, вся Европа содрогнется. Весь мир ахнет. Он попытался перелезть через ограду локтей 5 высотой и дважды срывался, поминая сквозь зубы Божью мать. Слишком болела нога. «Вот он!» — раздалось за спиной. Алатристо, крепко сжимая в руке шпагу, медленно обернулся, готовясь принять неизбежное. Через заросли одичавшего сада к нему приближались 4. Первым шел граф де Годельмедина с подвязанной рукой. За ним Мартин Салдания и 2 альгвасилов с факелами. По развалинам монастыря основали и перекликались другие, их было немало. «Именем короля ты арестован!» От этих слов у капитана Алатристо ощетинились усы. «Какого короля?» — чуть было не спросил он. Он посмотрел на графа, который, не обнажив шпагу и подбоченившись, разглядывал его с пренебрежением, которого раньше не замечалось. А рука на перевязи была, без сомнения, памятью о встрече на улице Лос-Пелигрос. И еще один должок. «Я тут ни при чем», — проговорил Алатристо. Никто не принял его слова всерьез. Мартин Салдания с жезлом за поясом, со шпагой в одной руке и маленьким пистолетом в другой сказал: «Сдавайся, или убью!» Капитан на мгновение задумался. Он знал, какая участь ждет цареубийц. Замучают до полусмерти, а потом четвертуют. Это его не устраивает. «Убивай!» — ответил он. Вглядываясь в обросшее бородой лицо человека, которого до нынешней ночи считал другом, что ж, ему довольно часто приходилось терять друзей, он уловил в поведении Салдании кратчайшую заминку. Лейтенант достаточно хорошо знал Алатристо, чтобы смекнуть. На своих ногах, но в цепях ему отсюда уходить не захочется. Быстро переглянулся с графом, который чуть заметно мотнул головой, что означало: «Он нам нужен целым и, по возможности, невредимым,
мы ему развяжем язык. «Разоружить его!» — приказал Годель-Медина. Оба альгвасила шагнули вперед. Алатристе предостерегающе поднял шпагу. Изделие миланских оружейников в руке Мартина Салдании смотрело ему прямо в живот.
«Я могу достать его», — мелькнуло в голове у капитана. «Если повезет, прямо поверх ствола. Конечно, есть риск получить пулю в живот, а это хуже, чем в голову, дольше мучиться. Но другого выхода нет».
Салдания меж тем о чем-то размышлял, наконец решил обнародовать итог этих размышлений.
«Послушай-ка, Диего, что я тебе скажу?» Алатристе взглянул на него с удивлением. Это прозвучало как некое вступление, а его старый фламандский однополчанин ораторствовать был не склонен, тем паче в таких вот обстоятельствах.
«Не рыпайся!» — добавил тот, помолчав.
«Почему?»
Салдания несколько задумался. Потом поднял шпагу и ее крестовиной поскреб себе бороду.
«Так уж не терпится на тот свет?»
«Дело в том, что...» Годель-Медина резко прервал его. «Все объяснения потом!»
Алатристе в замешательстве прислонился спиной к изгороди.
«Что-то у них не то!» Лейтенант, по-прежнему наставив на него дуло миланской игрушки, хмуро посмотрел на графа. «Потом будет поздно!»
Альваро де ла Марко, размышляя, наклонил голову.
Потом изучающе оглядел обоих и, похоже, в чем-то убедился. Перевел глаза на Салданию и со вздохом произнес.
Это был не король. В левое окошко кареты на холмах, будто подмявших под себя окрестные сады и Мансанарес, виднелась громада королевского дворца. Проехали через мост, освещаемый полудюжиной факелов в руках пеших стражников. Один из альгвасилов, сидевших на козлах, держал аркебузу с дымящимся фитилем. Годель-Медина и Салдания расположились напротив капитана Алатристе, а тот не знал, верить ли ему своим ушам.
Месяцев 8 назад, заметив его необыкновенное сходство с королем, решили мы использовать его как двойника, — говорил граф. Они ровесники, глаза одного цвета и рот в точности такой же. Его звали Хинес Гарсия Мильян, актер из Пуэрто Лумбрероса, малоизвестный. Несколько дней он заменял Филиппа во время недавней поездки в Арагон. Когда до нас дошли сведения, что сегодня ночью что-то затевается, решили, пусть-ка исполнит его роль еще раз. Он знал, что это опасно, однако не отказался. Оказался верным и отважным подданным нашего государя.
«И за его верность с отвагой расплатились с ним щедро», — скривился Алатристе.
Годель-Медина посмотрел на него молча и с досадой. В свете факелов капитан видел его аристократический профиль. Испаньолка, подстриженные усы. Человек другой породы, обитатель иных миров. Здоровой рукой он поддерживал раненую, чтобы уберечь ее от толчков.
Он сам так решил. В голосе Годель-Медина не чувствовалось особенной скорби. Что значила гибель комедианта по сравнению с жизнью его величества?
Ему сказано было не вылезать, покуда мы не сможем защитить его. Однако он дожидаться не стал и сыграл свою роль до конца.
Тут граф с осуждением покачал головой. «Думаю, что это был его звездный час».
«Хорошо сыграл», — заметил Алатристе. «Держался с достоинством и дрался молча. Не уверен, что король вел бы себя так же».
Мартин Салдания, не спуская глаз с арестованного, слушал молча, опустив заряженный пистолет на колени. Годель-Медина стянул перчатку и, похлопывая ею по штанам тонкого сукна, стряхивал с них пыль.
«Я тебе не верю, Алатристе», — сказал он. «По крайней мере, не вполне верю. Не исключаю, что, как ты говоришь, имелись следы борьбы и убийц было несколько, но кто поручится, что ты не был с ними заодно?»
«Мое слово.
А еще?
Вы, ваше сиятельство, хорошо меня знаете».
Перчатка замерла в воздухе. Годель-Медина негромко рассмеялся. «Да вот недавно выяснилось, что совсем не знаю».
Капитан поглядел на него пристально.
До сих пор ни одному человеку, усомнившемуся в его правдивости, не удавалось прожить столько, чтобы успеть повторить эти слова. Потом он повернулся к Салдании.
«Ты тоже не веришь моему слову?»
Мартин не разомкнул уста, а лишь взглядом показал, не его это дело, верить или не верить. Комедиант убит, король жив, а ему, лейтенанту Салдании, приказано взять Алатристе под стражу и доставить куда надо. И думает он о том, как бы получше выполнить это поручение, а споры лучше оставить для судей, инквизиторов и богословов.
«В свое время все разъяснится», — молвил Гуадальмедина, натягивая перчатку. «Так или иначе, тебя ведь попросили держаться подальше».
Капитан поглядел в окно. Карета уже миновала парковый мост и катилась вдоль стены к южной части дворца.
«Куда вы меня везете?»
«Кабальерисос», — ответил граф.
Алатристо, встретившись глазами с бесстрастным взглядом Салданьи, отметил, что лейтенант перехватил пистолет покрепче, и дуло теперь направлено ему в грудь.
«Старый крокодил», — подумал он, — «знает, чего от меня можно ждать. Знает и то, что граф дал маху, сказав, куда мы направляемся. Кабальерисос, ее называли также и живодерней, маленькая, примыкающая ко дворцу тюрьма, где сидят обвиняемые в оскорблении величества. Мрачное место, где правосудие не ночевало, куда надежда не заглядывала. Не бывали там и судьи с адвокатами, и арестанты там не столько сидят, сколько висят на дыбах, а писцы заносят на бумагу каждый их крик. Двух допросов довольно, чтобы сделать из человека паралитика».
«Сподобился, значит?»
«Вот именно», — кивнул граф. «Сподобился. Теперь у тебя будет время все объяснить».
«Семь бед, один ответ», — подумал Алатристе.
И в тот же миг, воспользовавшись тем, что карету тряхнуло на выбоине, и наставленное на него дуло чуть сдвинулось в сторону, резко подался вперед и ударил Салданью головой. Хрустнул сломанный нос. Сейчас же густо хлынула кровь, заливая лейтенанту бороду и грудь. И вот уже выхваченный у него из руки пистолет прижат к колбу Гуадальмедины.
«Вашу шпагу», — сказал Алатристе.
Граф только открыл рот, чтобы позвать на помощь конвойных, как Алатристе ткнул его стволом в лицо. «Если убью их, мне это ничем не поможет», — подумал он. Перевел взгляд на Салданью, убедился, что тот слегка оглушен, как бык, которого хватили обухом в теме. Еще раз сильно ударил Альваро де ла Марку, который одной рукой не мог защищаться. И граф повалился головой вперед на пол кареты. «Черта лысого вам, а не кабальерисос», — пробормотал Алатристе. Окровавленный Салданья мутно глядел на него.
«Рад был тебя повидать, Мартин», — сказал капитан.
Выдернул у него из-за пояса второй пистолет и, держа его в правой, а шпагу в левой, пинком распахнул дверцу, выскочил из кареты. «Хоть бы подпорченная нога меня не подвела», — подумал он. Стражник на запятках уже орал во всю глотку, что арестован и пытается бежать. Позабыв про дымящийся фитиль аркебузы, он рвал из ножен шпагу, а Алатристе выпалил в упор, и вспышка вырвала из тьмы перекошенное ужасом лицо. Капитан ощущал, как пахнет фитиль в аркебузе его напарника, и понимал, мешкать нельзя. Отшвырнул разряженный пистолет, схватил второй, взвел курок, и в тот миг, когда уже хотел было снять стражника, сидевшего на козлах рядом с кучером, увидел, к нему, выставив шпагу, бежит еще один. Надо было выбирать. Он прицелился, выстрелил и бегуще свалился. Капитан кинулся к обочине, кубарем скатился по откосу туда, где слышался плеск воды. Двое бросились вдогонку, а с козел кареты сверкнуло и грохнуло. Над головой просвистела пуля, сгинувшая где-то во тьме. Алатристе поднялся, лицо и руки были ободраны ветками в кровь. Собираясь бежать дальше, хотя нога болела нестерпимо, но тут увидел еще двоих. Тяжело дыша, спотыкаясь, путаясь в кустарнике, они спускались по склону и кричали: «Стой, стой! Именем короля!» Отступать, имея на плечах неразбитого неприятеля, дело гиблое. И потому Алатристе повернулся к ним, держа шпагу наготове, и когда передний приблизился, выжидать не стал, бросился на него и, сделав выпад, глубоко вонзил клинок ему в грудь. Преследователь вскрикнул и упал. Второй благоразумно замедлил шаги. От дороги приближались еще несколько человек с факелами. Алатристе снова кинулся в темноту, петляя между деревьями, спускаясь все ниже, пока не услышал совсем близко плеск воды. Зашумел прибрежный камыш, и тотчас капитан почувствовал под сапогами вязкий ил. По счастью, от недавних дождей вода в Монсонаресе поднялась. Он сунул шпагу в ножны, сделал еще несколько шагов и, погрузившись по плечи, поплыл по течению. Так он добрался до островков, а от них повернул к устью. Вышел, чавкая по глине, на берег неподалеку от Сеговийского моста. Здесь немного посидел, переводя дух. Стянул носовым платком кровоточащее бедро. И, стуча зубами от холода в насквозь мокрой одежде, шляпу и плащ он давно потерял где-то, кружным путем, чтобы миновать караульных у Сеговийских ворот, двинулся к городу. Медленно поднялся на холм Святого Франциска, откуда по ручью, который использовали как акведук, можно было незаметно пробраться в Мадрид. Сейчас, рассудил он, когда за ним снарядили тучу альгуасилов,
В таверну Непрухи идти нельзя ни в коем случае, заведение Хуана Вигоня тоже исключается. Искать убежище в церкви, даже если он прибегнет к покровительству преподобного Переса и спрячется у отцов и иезуитов, бессмысленно. На тех, кто убивает королей, юрисдикция Святого Престола не распространяется. Укрыться можно только в тех кварталах, куда в такой час представители власти не суются, да и днем, если заходят, то не иначе, как целой оравой. И Алатристо, ища приюта, прокрался до площади Сибада. А оттуда, выбирая самые узкие закоулки, торопясь поскорее оставить позади улицы Эмбахадорес и Месон де Паредес, выбрался к фонтану Лавапьес, вокруг которого разместились таверны, постоялые дворы и бордели, пользовавшиеся в Мадриде самой дурной славой. Хорошо бы притаиться в укромном месте и обдумать все случившееся. Внезапное появление Гвальтерио Малатесты на развалинах монастыря спутало все карты. Да вот беда, нечем было заплатить за постой, ибо в карманах у него не было даже пресловутой блохи на аркане. Он перебирал в голове имена друзей, пытаясь угадать, кто из них, когда завтра за голову его объявят награду, не польстится на 30 сребреников. Обуреваемый этими черными мыслями, он побрел назад, на улицу Камадре, где через каждые несколько шагов в дверях, освещенных изнутри коптилками и плошками, стояли, правя свое прискорбное ремесло, гулящие девицы. И вдруг Алатристе замедлил шаги и воскликнул про себя. «Нет, есть Бог на небе, и он не взирает бесстрастно, как слепая судьба или дьявол играют людьми, будто в кегли». К сему обнадеживающему выводу пришел Алатристе, увидев, что у входа в таверну, облапив весьма непринужденно свою даму, надвинув берет на самые брови, густые и сросшиеся, стоит никто иной, как Бартоло Типун.